Господу, братья и сестры, сегодня, как вы уже, наверное, знаете, мы в течение определенного времени, каждую последнюю субботу месяца, слушаем Слово Божье о том, как хранить непорочность в пути. И вы уже знаете, что Библия учит нас на протяжении долгого времени через мужей Священного Писания. В прошлый раз Господу было угодно учить нас через Иакова. Сегодня Господь будет учить нас через Иосифа. Мы сегодня посмотрим на жизнь Иосифа. Сегодня мы с вами увидим, сколько можно почерпнуть из жизни этого прекрасного человека. Но я хочу вам повторить, что мы должны все это преломлять в себе. Ни один из мужей или жен Библии, они не могут существовать просто так, как буквы, напечатанные на листах, иначе Библия никогда не станет нашей книгой, а это будет одна из книг в книжном шкафу. Но если мы приложим к себе то, что происходит в Священном Писании, это даст плод. А если мы это молитвенно приложим, соображая духовное с духовным, тогда даст очень хороший плод, очень серьезный плод. Поэтому ко всем вещам нужно подходить молитвенно, к духовным вещам, в особенности же, когда речь идет вообще о понимании Священного Писания. Слава Богу. И центральным стихом, который ляжет в центр сегодняшней проповеди, будет стих из 8 главы Римлян, стих номер 28. Римлянам, 8 глава, 28 стих. Идея этого стиха, мысль его, будет пронизывать все сегодняшнее слово. Читаю. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Слава Богу. Иосиф – это единственный из всех мужей Библии, который духовно-пророчески ближе всего подошел к Иисусу Христу. Жизнь Иосифа во многом перекликается с Иисусом Христом практически даже в каких-то отдельных деталях. Он был любим отцом, он был нелюбим братьями по плоти, братья против него устраивали заговор, он находился вследствие этого на очень низком уровне в обществе, в котором он находился, но из этого он поднялся на тот уровень, когда он мог оказывать милость братьям своим. И это все, безусловно, перекликается с личностью Иисуса Христа. Иосиф учит нас. Он учит нас очень многим вещам. И он является воплощенным учением библейским о Божьем провидении. Это очень интересно, потому что ни в одном муже Священного Писания так не сконцентрировалось, так ясно не выражено учение о Божьем провидении, как в личности Иосифа. И поэтому Римлянам 8:28, это также, этот стих является на сегодняшний день новозаветным учением о провидении Божьем. Кто любит Бога, тому способствует ко благу. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на это. Многие из нас принимают эту фразу на чисто мирском уровне, все, что не делается к лучшему. Глубочайшее заблуждение, потому что человек, не верящий в Бога и не доверяющий Богу, он не может применить это к себе. Он из этого делает фатализм, он делает из этого безысходность, и только в конце, когда ничего не остается делать, он говорит все, что не делается к лучшему, когда он не может найти этому библейское подтверждение. Но мы с вами должны внимательно посмотреть на это. Мы должны посмотреть на то, что в этом слове сказано так. Кто любит Бога, тому способствует ко благу. Эти три слова очень важны. Нужно любить Бога. И только этому человеку все будет ко благу. Первый вопрос. Что есть благо? Многие люди молятся о том, «Господи, дай мне то, чего я хочу». Многие люди внушили себе, что они точно знают, что хорошо и что плохо. Многие люди называют благом только то, что приятно для них, и считают, что от дьявола приходит то, что для них неприятно. Это совершенно не библейская постановка вопроса, не библейская практика. Именно поэтому многие люди являются несчастными в своем хождении. Именно поэтому многие люди не имеют благословения Божия. Дело в том, что если ты любишь Бога, то абсолютно все, что Он посылает в твою жизнь, является благом для тебя. Это трудно принять. Абсолютно все. Независимо от того, что это является благом. Ибо Бог благ, ибо вовек милость Его. И если Бог благ, то это благо является Его сущностью. То, что является сущностью Божией, оно проявляется только в этом. Если Бог благ, то все, что от Него, это благо. И наша непорочность в пути в огромной степени зависит от того, насколько мы понимаем, что представляет собой действование Божье как благо для нас. Что мы почитаем благом, и что благом не является. От того, насколько мы в Господе мудры, от того, насколько мы можем это замечать, зависит то, насколько мы будем верно ходить в Боге. Я хочу прочесть вам два места Священного Писания. Первое – Иеремия 29.11. Иеремия 29.11. Читаю. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Только Господь знает намерения, которые Он имеет от нас. Мы должны внимать Священному Писанию, и мы должны принять для себя один факт. Господь говорит «намерения во благо». И этого для нас должно быть достаточно, чтобы, не подвергая обсуждению, почему Бог так не любит меня и сделал мой день таким несчастным, а через три дня мы говорим: «Да, Господи, Ты действительно благ, Ты действительно хорош, смотри, какой хороший день Ты мне сегодня послал», то эти люди должны очень хорошо размыслить о своем духовном состоянии. Потому что каждый день, независимо от того, как он сложился для нас, есть благо от Бога. Важно только, чтобы мы поняли это и рассудили, почему этот день является благом, независимо от того, как он выражен, этот день, или как выражен тот или иной факт в нашей жизни как верующих людей. Это есть мудрость в Боге. Это не есть мирская мудрость, которая учит нас. То, что плохо, от этого отворачивайся, то, что хорошо, к этому иди. От Бога нет плохого, от Бога есть только благо. Мы должны к этому подходить как люди, как библейские христиане. Матфея 19:17. Я не буду обращать вас к этому месту, чтобы его открывали. Это очень известное место. Иисус сказал: «Никто не благ, как один Бог». Значит, Бог есть благо, и Сын подтвердил это, Сын Божий. Бог есть абсолютное благо. Поэтому мы должны с вами понять, что любой верующий, каким бы он ни был, и насколько бы благословение в его жизни ярко проявлялось, это может проявиться очень ярко, и его благословение видно всем, это может быть выражено менее ярко, его благословение видно не сразу, но мы должны помнить, что каждый из нас, сидящий здесь, верящий в Иисуса Христа, исповедавший Его как Господа, приняв для себя Его жертву, приняв водное крещение, является сосудом благодати Божией. И цель Божья на этой земле – реализовать, вывести наружу то, что Он вложил в нас. То благо, которое Он вложил в нас, а Он вложил в нас только благо, ибо Он родил нас свыше. И вот это благо, которое мы реализуем с вами на этой земле, должно быть благо во свидетельство Богу. Поэтому мы не имеем права говорить, что один день от Бога, а другой от дьявола. Поэтому мы не имеем права говорить, что вот это пришло от Бога, а вот в этом никакого... Микрофоном нормально, надо что-то сказать. Хорошо, слава Богу. А вот это вот совершенно не от Бога, потому что это очень неприятно, и сегодня у меня плохое настроение. Мы должны размыслить над состоянием своего сердца, а не над тем, верен ли Бог. Бог верен, а всякий человек лжив, и мы должны помнить это. Бог – это абсолютная верность. И поэтому в жизни Иосифа очень ярко проявилось вот это отношение. Для Иосифа все, что от Бога, было благом. Это очень трудная наука – принять это. Особенно для сегодняшних людей, потому что мир, по мере того, как он постепенно идет к гибели, Этот мир умножает беззаконие, вследствие этого охладевает любовь в людях, и люди все чаще и чаще сами пытаются для себя устанавливать, что есть благо и что нет. В результате этого идет ожесточение сердца, и действование Божье в нас все менее и менее успешно проявляется через нас. И мы сегодня поговорим и об этом. Итак, мы переходим непосредственно к жизни Иосифа, и мы посмотрим сейчас, как этот человек может и на сегодняшний день быть для нас великой, великой учебой, великой наукой. Я хочу вам также сказать такую вещь, что, относясь к Иосифу, мы с вами увидим, что хотя его жизнь не была жизнью бурной, это не было жизнью Моисея, которая представляла собой движение, динамику. Это не было жизнью Авраама, который кочевал с места на место, мы видим его там и там, это не было жизнью Иакова. Это, в общем-то, жизнь, которая была относительно статична. То есть эта жизнь была приблизительно замкнута на определенное место, и особенного движения не было. Это тем более полезно нам услышать, как Бог трудится на любом уровне, с любым положением вещей, и как можно быть непорочным в пути, даже физически не проходя этот путь, привлекая к этому опорно-двигательный аппарат, так сказать, ноги и так далее. Можно быть благословенным Богом на любом месте, в любой ситуации, если ты открыт для Господа. Итак, я начну с Бытия, 37 глава, 2 стих. Бытие, 37 глава, 2 стих. Эта глава начинает повествование жизни Иосифа. Бытие, 37, 2. Вот житие Иакова. Это сказано было о том, что было ранее, заканчивается итог жизни и итог рассказа Иакова временно, и начинается Иосиф. Иосиф, 17 лет, пас скот вместе с братьями своими, будучи отроком, сыновьями Валы, сыновьями Зелфы, жен отца своего, и доводил Иосиф худые о них слухи до отца их. И тут же мы встречаемся с жизнью Иосифа, и тут же мы опускаем глаза вниз, мы не понимаем. Почему Богу было угодно начать описание великого мужа Библии с чем-то очень похожим на доносчика? Как это так? Это очень плохое качество в человеке. Иосиф доводил до отца худые слухи о братьях. Это очень плохо. Ябедничество, доносчество какое-то. Как можно учить на этом примере, как это Господь начинает говорить об этом? Но тут приходит урок первый. Сегодня таких уроков будет несколько. Сегодня мы себе зададим ряд вопросов, попытаемся найти на них ответы. Дело в том, что у Бога абсолютно другой подход ко многим вещам, чем у человека. Иисус сказал: «Я не от мира сего». Это значит, что человек, верящий в Бога, он водится иным духом, и у него иной подход к тому, что происходит с ним. Иосиф посчитал для себя верность отцу выше любых этических норм, которые были в обществе. Для него вещи, связанные с тем, хорошо или нет говорить так или говорить по-другому, были делом второстепенным. Иосиф не клеветал, он не лгал на братьев, он сообщал отцу те факты, которые имели место в жизни братьев. То есть те факты, которые бесславили отца, те факты, которые входили в противоречие с мнением отца о этих братьях, Иосиф говорил отцу об этом. Сегодня мы с вами, насколько мы сегодня с вами почитаем Отца Небесного превыше всяких этических норм, насколько сегодня мы с вами рассуждаем, а стоит ли делать так, ведь это может нарушить какие-то общественные привычки, ведь как могут сказать о нас, как ты можешь так говорить, это не принято в обществе так делать, не принято в обществе поступать так, ты обратил внимание на какой-то грех, ты обратил внимание на что-то, ну и что, все так делают, ты что, собираешься сейчас поставить под удар себя, поставить под удар других, ты собираешься делать это, ты собираешься делать то, это так не похоже на то, как должен жить человек. Но дело в том, что у Бога есть одна мерка, Он Отец. И Он требует абсолютного послушания, абсолютной верности себе. И это нужно поставить номером один. Верность Богу. Если на весы ляжет верность Богу и верность обществу, в котором мы живем, то мы должны знать, какой выбор сделать. Как бы тяжело это ни было, да, Иисус предсказывал нам, что мы будем отвержены этим обществом, если пойдем за Ним. Иисус предсказывал нам это. И Он сказал, блаженны изгнанные за правду именно. То я хочу вам сказать, что мы должны приучить себя к этой мысли. Очень многие христиане поэтому чудесно живут и в этом мире, и с Иисусом Христом, имея одинаковое количество прекрасных друзей в миру, и в церкви неизвестно, где их больше, этих друзей. Потому что они прекрасно уживаются со всеми. Это те люди, которые четко все взвесили, где что говорить, где чего нет, где можно пренебречь верностью Богу, а где можно, так сказать, поднять повыше свое отношение к этому миру для того, чтобы не быть у этого мира в опале. Эти люди неплохо живут. Эти люди не понимают, почему многие христиане говорят, как тяжело прожить в этом мире, когда они так хорошо живут. Но видите как, Иосиф с самого начала начал с нашей точки зрения неправильно. Он начал свой путь с того, что рассказывал отцу о том, что делали братья. И дальше ситуация развивалась именно так, как она и должна была развиваться для человека, который пренебрегал опасностью, который по своему простодушию и отсутствию ощущения опасности через свою честность поступал так, как Господь говорил ему в сердце его. И отец подарил ему красивый наряд, но дело в том, что это не остановило Иосифа, когда он рассказал отцу сон, который приснился ему, как вы знаете, кто читает Священное Писание, о том, как солнце и луна поклонились Иосифу. И в этом сне и братья, и отец увидели для себя признак, что неужели Иосиф имел право вообще видеть такой сон, чтобы отец поклонился ему, как же? И тут интересно, ведь отец подарил ему красивый наряд, Иосиф был любим отцом, но тем не менее, Иосиф говорит, этот сон может быть даже себе во вред. Вот вопрос, является ли для нас это проблемой, испортить хорошие отношения? Испортить дружеские отношения с кем-либо, или даже с большим количеством людей, но в то же время не скрыть то, что Господь говорит в наших сердцах. Вы знаете, какая ситуация происходила с пророками? Истинные пророки именно поэтому были побиваемы камнями. Это была единственная причина. Они входили в противоречие с целым обществом. Они входили в противоречие с целым израильским народом. Потому что Бог сказал им, «Пойди и скажи этому народу, людям с необрезанным сердцем и ушами, упорному народу, народу, отчуждающему себя от Бога». И они шли и говорили. И Иеремия попробовал на короткий срок этого не сделать. Но жар был в такой в его костях, что он не выдержал и продолжал служить как пророк. И качалось это очень плачевно, потому что все пророки были побиты камнями или же убиты. Или же замучены, или каким-то другим путем от них избавлялись. Потому что эти люди, они уже сделали в Боге для себя выбор. Они искали воли Отца, они выполняли то поручение, которое Господь поручил им, независимо от того, как усложится у них жизнь. Если мы с вами откроем Бытие 37 главу, 12-13 стих, мы читаем там. «Братья его пошли пасти скот отца своего в Сихем». И сказал Израиль Иосифу, братья твои не пасут ли в Сихеме, пойди, я пошлю тебя к ним. Он отвечал ему, вот я. Иосиф отправляется в далекий Шхем, или Сихем, как это написано в Библии, отправляет сюда один пастухам, к братьям, скотоводам, кочевникам, грубым людям, очень сильным, безжалостным, мы знаем уже из истории с Иаковом, эти люди не остановились даже перед тем, чтобы вырезать целый город, отомстить за свою сестру поруганную. Они вырезали людей из скот. Туда отправляются, это не просто братья по крови, это братья от одной жены отца, от другой, от служанок. У них нет такого кровной близости, такой большой любви к этому брату, Иосифу. Тем более, что Яков ясно давал понимать, что он любит Иосифа, затем Вениамина более, чем кого-либо другого. Но Иосиф говорит, вот я, и ныне они, я иду, отец, я иду туда. Ты сказал, я пошел. И здесь... 23-24 стих говорит нам итог этого. 23-24 стих. «Когда Иосиф пришел к братьям своим, они сняли с Иосифа одежду его, одежду разноцветную, которая была на нем, подаренная отцом, и взяли его и бросили его в ров.
Но ров же тот был пуст, воды в нем не было.
Братья были очень настроены против Иосифа, потому что, кроме того, что Иосиф видел сон о том, что луна и солнце поклоняются ему, он видел также и снопы, которые поклоняются его снопу. Сон пророческий о том, что братья, а снопов было по количеству братьев, поклонятся ему также. Братья возненавидели его. И вдруг они увидели прекрасный шанс. Вдали от дома, в пустыне, подходит к ним их брат, которого они ненавидят, и есть прекрасная возможность с ним расправиться. Иосиф не избирал для себя такого конца. Он не шел на мученическую смерть, он не видел для себя какого-то мученичества, которое ему предстоит. Он шел на это с открытым сердцем. Он был открыт и простодушен, как дитя, можно сказать. Это чудесно, потому что он ничего не просчитывал, он ничего не выгадывал. Ему было 17 лет, это не был ребенок, который не понимал. Это был 17-летний юноша. И он не был мудрым во спасении своей плоти. Это прекрасный урок, который мы сейчас будем извлекать. Он не был мудр во спасении своей плоти. Он шел один к нелюбящим его братьям. Шел спокойно, отец послал его туда, он пошел. Насколько мы мудры в Господе, насколько мы мудры для себя, зададим себе вопрос. Понимаем ли мы разницу, что есть мудрость в Боге и что есть мудрость по плоти? Мудрость по плоти всегда служит для сохранения своей плоти. Но мудрость в Боге не всегда сохранит нашу плоть. Мы должны это знать. Она всегда сохранит нашу душу. Она всегда сохранит наш дух. Она всегда обеспечит победу духа. Это да. Но Бог никогда не обещал, что мудрость в Боге сохранит нашу плоть. Он сказал, не бойтесь убивающих тело, душ уже не могущих убить. А больше бойтесь того, который по убиении вергнет вашу душу в гиену огненную. Насколько мы сегодня живем по Писанию? Насколько сегодня мы мудры по плоти для себя, для сохранности себя? И насколько мы сегодня мудры в Господе? Зная, что, возможно, по плоти придет наказание, по плоти придет боль, по плоти придет отвержение, по плоти придет отсутствие материальных благ, насколько мы мудры в Господе, чтобы от этого отказаться ради того, чтобы сохранить мудрость, сходящую свыше, потому что она, во-первых, чиста. Насколько мы готовы к этому сегодня? Насколько мы точно так же, как Иосиф, простодушны, просты, как голуби? Насколько мы точно так же, как Иосиф сегодня, не просчитываем наши ходы наперед, но если Господь сказал, пойди туда, мы говорим, «Инэняни, я иду, вот я». Вот я. Как часто мы говорим, вот я. Вот это призыв Бога. Или же потом мы садимся, берем в руки листок бумаги, начинаем делить его на две части и просчитывать плюсы и минусы. Это хороший бухгалтер. Если мы видим, что дебет с кредитом не сходится, и баланс не в нашу сторону, мы говорим, нет, я не пойду туда, потому что это опасно. Туда пойдет, может быть, тот, который получил более точное откровение, чем я от Бога. Насколько мы сегодня живем такой жизнью? Иисус никогда не пытался быть мудрым по плоти. Иисус шел на открытый конфликт с фарисеями, он обличал их как поодиночке, так и вместе, в присутствии всего народа. Он был один против всех, против самой могущественной партии Израиля того времени. Фарисеи это не были одиночки, это были тысячные. Тысячная партия, мощная, сильная партия, имевшая поддержку во всем народе. В народе не вот только правящей верхушки. Они были образцом святости и праведности для народа израильского. Иисус шел с ними напрямую в конфликт, и не просто так. Он иногда не выбирал выражений. Он говорил напрямую, что он думает о них, и что Бог думает о них. 8 раз он сказал, ой, вавой лахэ, он сказал им, горе вам. Это на иврите называется, ой, вавой лахэ. Горе вам, фарисеи лицемер. 8 раз. Он шел на прямой конфликт, именно поэтому его хотели сбросить со скалы, именно поэтому скрежетали зубами на него, именно поэтому все вздохнули с облегчением, когда этого ненавистного странного проповедника из Галилеи распяли рядом с разбойниками. Иисус шел на это. Иисус исцелял в субботы. Иисус, дружеское предупреждение Петра о том, чтобы Иисус сохранил свою плоть, расценил как услуга сатане. Насколько бы нас хватило, если бы нам сказал бы кто-нибудь, не иди туда, там опасно. Мы бы сказали, спасибо тебе, ты настоящий брат, ты предупредил меня об этом. И мы не пошли бы. Может быть, но многие пошли бы, я не знаю. Но Иисус сказал, отойди от меня, сатана. Потому что Иисус был мудр в Боге, он был Бог. Он есть Бог. Вот Иосиф, он прост. Отец ему говорит, иди, он идет. Идет к братьям, концовка такая. этот момент. Его швыряют в ров.
Дальше наступает период следующей жизни Иосифа, Египет, период рабства. Бытие 37:28, Бытие 37 глава, 28 стих. «И когда проходили купцы мадиамские, вытащили Иосифа из рва и продали Иосифа измаильтянам»,
то есть детям Измаила, то есть рабам,
«за 20 серебряников, а они отвели Иосифа в Египет». Итак, Иосиф в Египте, Иосиф продан в рабство. Братья обманули отца, вы помните эту историю, убедив в том, что Иосифа разорвал дикий зверь, и Иосиф мертв для отца. Так Богу было угодно, чтобы отец на долгое время знал, что у него нет сына, и чтобы Иосиф за долгие годы ни разу не проведал отца. Он мог бы проведать его потом, он жил очень близко, очень-очень близко. От Египта до Берешевы очень недалеко. Иосиф при своем богатстве, когда он жил в Мицраиме, в Египте, он мог бы свободно проведать, но Богу было угодно, чтобы был выдержан большой срок для того, чтобы Иосиф не видел отца, и чтобы отец не видел Иосифа. Отец даже не догадывался, что его сын, любимый сын его, он раб в Египте. И вот сатана искушает Иосифа именно в этом состоянии. Состояние отчаяния, состояние несправедливости, непонимания, унижения и непонимания всего случившегося. Юноша, который ходил бесхитростно пред Богом, унижен, продан в рабство, избит братьями, брошен в ров, его вытаскивают язычники, тащат его в Египет, и он живет среди людей, которые вообще не знают Бога Израиля. Теперь, в отношении библейских ситуаций есть три подхода, два из них неверные, один из них верный. Верный подход. Если мы видим с вами какую-то библейскую ситуацию, в которой вовлечены люди, то есть один подход, это когда мы воспринимаем этого человека только как факт биографии, то есть нам сказано, и вот он попал в Египет, предположим, мы говорим, все, нам больше ничего не сказано, радовался он там, плакал, мы не знаем, нам Библия не говорит, попал в Египет, все, поставили точку, там на этом и все, он попал в Египет, больше знать ничего не хотим. Есть второй вариант, когда мы начинаем плести вокруг этого человека целые романы и писать о том, о чем размышляло его сердце в этот момент, о чем он думал в этот момент, как он мог думать, о чем он не мог думать. То есть целые романы мы начинаем писать. Это также не библейский момент, потому что здесь плоть участвует во всем этом. Но есть третий подход, и он верный. Мы всегда должны понимать, что нет библейских фактов, а есть живые люди. И когда мы увидим живого человека за библейским фактом, тогда это станет нашим. Тогда мы поймем, что на его месте можем быть мы. Тогда мы поймем, что на его месте может быть каждый из нас, и тогда мы будем очень внимательны к тому, что это живой человек. И тогда мы будем понимать, что Бог имеет дело с живыми людьми. Что это не сказочные герои, не люди, не отлитые из бетона, это живые люди. Потому что Иисус, Он именно мог сострадать так, таким, пройдя такую жизнь, как человек из плоти и крови, для того, чтобы понять, помочь и подсказать, потому что эту жизнь пройдет Он сам. Поэтому, когда мы наблюдаем за жизнью Иосифа, мы должны понимать, что 17-летний юноша, любимый отцом, любимый в своей семье отцом, который был выделен из ряда братьев и так далее, и так далее, и так далее, может, даже его очень баловали в семье, вдруг, непонятно почему, избит, вышвырнут, оказывается в рабстве Египта. Это не означало, что он говорил, ну и что, жил в Израиле, пожил в Египте. Это было очень сильное давление психологическое на этот молодой организм, этот молодое сердце. Но Бог начал его проводить для какой-то цели через это. Итак, верный подход за каждым фактом видеть живого человека. И вот мы не можем знать глубину переживаний Иосифа, мы знаем только одно, что большого веселья, как мы понимаем, на этом этапе в жизни этого человека не было. И вот сатана именно в этом состоянии посылает ему серьезнейшее искушение. Это очень серьезное искушение, которое дьявол посылает ему. 17-летнему юноше, вот в этой ситуации, когда он находится в Египте, он посылает ему женщину. Причем женщину, которая готова на все услуги для него, лишь бы Иосиф согласился. И не просто женщина, а жена Потифара, очень видного человека в Египте. И, возможно, от покровительства этой женщины могло бы и зависеть дальнейшее нормальное существование Иосифа. Но у дьявола очень интересный расчет. И дьявол почти не ошибся. Он ошибся только в одном, что Иосиф был Вадим Богом. Иосиф был Вадим Богом, и сатана ошибся. Он думал, что Иосиф не будет водиться им. Сатана подумал так: я его буду искушать через эту женщину, если он войдет с ней в грех, все, он сломан. Если он не войдет с ней в грех и будет наказан ею, и будет ею уничтожен перед всеми, как она возвела на него клевету, то сатана надеялся по-другому сделать все это. Иосиф будет защищаться и таким образом сделать эту семью позором в Египте, и таким образом все равно Потифар сведет счеты с Иосифом, потому что он опозорил его жену, потому что он открывает грех его семьи. Иосиф не пошел ни первым, ни вторым, и ни третьим путем. Иосиф избирает другой путь. Мы сейчас прочтем об этом. Но перед этим я хочу сказать. Нам необходимо быть очень внимательными в тех ситуациях, когда у нас падает дух. Нам необходимо быть очень внимательными в тех ситуациях, когда в нашу жизнь приходит несправедливость, когда в нашу жизнь приходит небольшое отчаяние или большое отчаяние. В этих ситуациях всегда быть крайне, предельно внимательными к себе. Потому что именно эта ситуация воспользовалась жена Иова, когда сказала: «Похули Бога и умри». Ибо в этой ситуации могут люди приступать повеления Господне, потому что у них надломлено что-то, потому что что-то ожесточилось на какой-то момент. Очень внимательными быть в той ситуации, когда мы оказываемся в том, что мы называем, мы подчеркиваю, называем несправедливостью, потому что в Боге нет несправедливости. Это мы воспринимаем отдельные ситуации как несправедливые. И вот Господь говорит через Иосифа следующие вещи. Бытие 39.9. Он говорит жене Потифара: «Нет больше меня в доме сём, и он, то есть Потифар, не запретил мне ничего, кроме тебя, жены Потифара, потому что ты жена ему, как же сделаю я сие великое зло и согрешу пред Богом?» У Иосифа один критерий. Он не говорит: «А если вдруг узнает твой муж, что будет со мной?» Он не говорит об этом. Он говорит: «Как же я пред Богом своим согрешу?» Это значит, что Иосиф исповедует Бога Израилева в Египте. Это значит, что он показал жене Потифара, что есть великий Бог, который и здесь находится с этим юношей, и перед которым этот юноша стоит, и которого этот юноша боится, и перед которым он благоговеет, даже на уровне такого сильного искушения, как искушение по плоти, блудом или прелюбодеянием. Теперь, как мы реагируем на такие ситуации? Задаем себе вопрос. Какие мысли посещают нас в тот период, когда Господь помещает нас в такие ситуации, где наш дух находится не в лучшем состоянии, когда приходит в нашу жизнь то, что кажется нам несправедливым, когда в нашу жизнь приходит отчаяние, как мы реагируем на это? Для этого у нас есть много проверок. Семья, работа, взаимоотношения с людьми в этом мире, взаимоотношения с людьми в церкви, служение на любом уровне. Как мы проявляем себя? Насколько действительно каждый из нас говорит в своем сердце: «Как же я согрешу пред Богом?» И этим ограждает путь для своих уст или для своего сердца, путь неблаговидный. Как мы реагируем? Насколько мы позволяем далеко зайти сатане, искушая нас? Это серьезный вопрос, потому что мы проходим каждый день. Мы проходим через работу, мы живем в семьях, мы общаемся с людьми. И это маленькие мини-микропроверки, которые Бог устраивает нам, чтобы сделать из нас христиан, обладающих достаточно серьезным христианским характером. И глубочайшее заблуждение думать, что если в течение месяца я не прошел всех этих проверок, но зато когда придет серьезная проверка, я устаю. Я говорил и говорю, это заблуждение. Если мы не проходим элементарных проверок, мы никогда не пройдем проверку более серьезную. Каждый день это трудно, но Бог не обещал легкого пути. Бог пообещал только одно, что этот путь он пройдет вместе с нами. Иисус сказал: вместе с нами он пройдет этот путь. Не вместо нас. Итак, если мы с вами посмотрим на жизнь Иисуса Христа, Евреям 12 глава, 2 и 3 стих, то мы увидим нечто очень интересное, похожее на Иосифа. Евреям 12, 2, 3. Посему, простите, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел одесную престола.
жаще ему радости, как у Иосифа, у него могла быть прекрасная жизнь. Будь он с братьями дружелюбен, покорен отцу все время, у него была бы неплохая жизнь. Вместо этого он претерпел надругательство над собой. Как Господь наш? Господь наш то же самое. Прошел весь этот путь. И более того, Бог поднял его для того, чтобы мы, взирая на него, проходили свой путь. Также нам говорит 1 Петра, 2 глава, стихи с 18 по 23. Это очень серьезное наставление для христиан на каждый день. 1 Петра, 2 глава, с 18 по 23 стих. «Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым, ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо, как написано угодно это Богу. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки, но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословим, Он не злословил взаимно, страдая не угрожал, но предавал то судьи праведному. Поэтому здесь перед нами стоит образ Иисуса Христа, страдая несправедливо. И когда из уст верующего человека выходит слово «это несправедливо», знаете, в этот самый момент вы предаете Бога. В этот самый момент вы Бога предаете. Говоря «несправедливо», это означает, что Бог не разобрался в нашей ситуации. Он отошел от нас. Это несправедливо. Он позволил глумиться над нами. Но написано, что угодно это Богу. Потому что в этом мы еще ближе подходим к Иисусу Христу. Да, это тяжелое учение. Это тяжелое наставление, потому что мы знаем, что нет ничего тяжелее для плоти, чем переносить несправедливое отношение к себе. Это на любом уровне. На уровне семьи, на уровне отношения детей к себе, на уровне отношения родителей к молодым, на уровне отношения молодых к родителям, на любом уровне. Несправедливо. Из-за этого на площади выходят массы демонстрантов во всем мире, борцы за справедливость. Из этого садятся в тюрьмы люди, за то, что они боролись за справедливость и так далее. Но мы с вами видим, что Иисус переносил к скорби тогда несправедливо. Это в этом воля Божья для нас. Потому что для нас готовится вознаграждение за то, что на этой земле мы несправедливо переносим скорби, если только мы страдаем во имя Господа Иисуса Христа. Итак, как отнесся Бог к тому, что сделал Иосиф? Теперь мы посмотрим на вот эту интересную реакцию Бога. Нам кажется, может быть, тем, которые не читали еще Библию, или которые не знают этой ситуации с Иосифом, подумают, сейчас такое будет продолжение. Раз Иосиф сказал, я боюсь Бога и никогда не поступлю против Бога, то тут же Бог со своей защитой придет к нему. Вот интересно, как отнесся Бог? Он защитил Иосифа? Бог допустил Иосифа до темницы. Иосиф падает еще ниже. Мало того, что он раб, он теперь еще и заключенный. А я хочу вам сказать, что и по сегодняшний день на Ближнем Востоке человек, находящийся в тюрьме, это страшный непередаваемый позор. За что бы он ни сидел, как бы он ни сидел. Вышедший из тюрьмы, на Ближнем Востоке в особенности, это не другие страны, где могут похвалиться, что я отсидел, может сидеть 3 дня, но будет об этом всю жизнь рассказывать, работал за коренелые преступники, прошел уже все. На Востоке, если ты находился в тюрьме, находился в полиции, ты позор. Позор для других. И это было так всегда. И когда Иосиф находится, он раб, и он находится в темнице. Представляете, ему очень тяжело. Ему очень тяжело. Это двойное унижение, он упал вдвое. Теперь, он находится еще среди язычников, если бы он еще хотя бы находился среди своего народа. Но еще среди язычников. Еще и чужой этому народу человек, еврей, находится там. И на него, вы знаете, по какому обвинению он там находится? Он находится по обвинению в попытке изнасилования жены своего господина. Это очень тяжело. Это очень тяжело. Он не защищал себя, он находится там по этому обвинению. И я хочу вам сказать, как жить этим Божьим в этом мире? От того, что мы живем в этом мире, многие могут рассматривать ситуацию по-разному. Одни видят в этом мире темницу и ждут освобождения от этого мира и идти в небо. Другие видят в этом мире цветущий прекрасный сад, по которому имеют право гулять как верующие, так и неверующие люди. Главное, не тереться они в своей одежде. Люди по-разному видят. Одни видят странников и пришельцев на этой земле, Другие живут так, как будто для них самое главное. Это именно эта жизнь. И поэтому они должны по этой жизни ходить до последнего, так как им хочется, не считая тем этот мир для себя большой угрозой своему существованию соблазна. И поэтому мы должны рассматривать эту жизнь так, как рассматривал ее Иисус. Рассматривал ее Иисус. Его путь был в небо откуда? Он пришел, наш путь в небо откуда? Мы рождены. И я хочу вам сказать, что можно быть на дне общества по ситуации, но при этом можно быть гражданами неба. Это то, к чему призывает нас Господь. Божье благословение с Иосифом продолжает оставаться в темнице. Мы видим с вами, мы прочтем сейчас. Бытие 39, 20, 23. Бытие 29, 39, простите, 20, 23. «И взял Иосифа господин его и отдал его в темницу, где заключены узники царя. И был он там в темнице. Господь был с Иосифом. И простер к нему милость, и даровал ему благоволение в очах начальника темницы, и отдал начальник темницы в руки Иосифа всех узников, находившихся в темнице, и во всем, что они там не делали, он был распорядителем. Начальник темницы и не смотрел ни за чем, что было у него в руках, потому что Господь был с Иосифом, и во всем, что он делал, Господь давал успех». Итак, Господь с Иосифом остается на этом уровне, потому что Иосиф прошел путь так, как Господь хотел, чтобы он прошел. И для многих христиан, к сожалению, внешнее проявление успеха или благословения других людей, независимо от того, верующие они или нет, часто вызывает зависть. Не все этим делятся друг с другом, но это часто вызывает зависть. Как живут эти люди? Как они живут? Как живет тот или иной человек? Об одних они говорят, вот благословил Господь этим, почему нас так не благословляет? Мы тоже верующие люди, почему нас этого нет? А эти вообще не верующие живут лучше нас, вообще несправедливо, как Господь этого допускает. Но дело в том, что очень жалко, что часто скромные по достатку и богобоязненные люди, незамечаемы никем, хотя именно они очень часто составляют основу общин небесных. Именно эти люди. Богобоязненные люди, люди, наблюдающие за своим хождением, люди, имеющие библейскую святость, неброские люди, их не часто видно, но именно они составляют основу поместных общин. Задумайтесь над этим. И посмотрите, кому нужно завидовать в хорошем смысле слова. И у кого нужно спросить секрет их успеха. Итак, Иосиф находится на дне, будем говорить, в той жизни, но Бог с ним, и Бог возвеличивает Иосифа до определенного уровня, он поднимает его. Почему? Потому что в темнице Иосиф представляет собой орудие благодати Божьей и милости, но для других и суда. И это очень интересно, потому что если вы помните о том, что Иосиф, толкуя сны, хлебодару и виночерпию, он истолковал сон одному к погибели, а другому к оправданию и восстановлению места при дворце. И Господь определил Иосифа не просто как человека, который находится там, и которому не дает умереть, но сосуд благодати Божьей действует в темнице, как посланник неба, определяя одних к суду и определяя других к жизни. И это библейская вещь, потому что Библия нам говорит, что свяжете на земле, то будет связано и на небе. И что разрешите на земле, то будет разрешено и на небе. Но это говорит Библия не всем. Библия говорит это тем людям, которые ходят в Господе. Непорочны в пути, которые ищут лица Господня, которые являются проводниками Господней воли, это Церковь Господа Иисуса Христа. Не здания, называемыми церквями, а Церковь, истинная Церковь Иисуса Христа. Это преданные Господу люди. Это люди, которые являются собой Иисуса Христа здесь, на земле. И те решения, которые принимают эти люди, эти решения в духе согласованы с небом. И то, что церковь делает здесь на земле, одобрено небом, потому что истинная церковь всегда действует в соответствии с Божьей волей. Это очень важно. И поэтому Иосиф, он явился представителем Бога здесь, в темнице, и так как он истолковал сны, а Бог истолковал через него, так и получилось. Но для нас есть ободрение, потому что мы, если будем искать пути в непорочности, если будем искать лица Божьего, то мы с вами придем в то состояние, когда Господь будет все больше и больше действовать через нас, мы будем все более и более проявлять в своей жизни Господа Иисуса Христа, и наши действия, и наши поступки все больше и больше будут согласованы с Божьей волей. Но никто не совершенен, Иосиф допускает определенную, может быть, ошибку, когда он попросил виночерпия о том, что когда ты выйдешь из темницы, не забудь меня, прошу тебя. Мы должны увидеть этой фразой многое. Это не то, что так, вдруг он подумал, скажу-ка я ему о том, чтобы он меня вывел отсюда. За этим многое стоит, то есть очень тяжело. Раб и заключенный, он находится в этой темнице. Молодой парень. Но там очень тяжело. Вокруг, какая бы ни была, но все же жизнь. И потом он был рабом не на плантациях, все же рабом в доме Потифара, где была относительно жизнь нормальная, скажем так, для него. Ему очень тяжело там, среди преступников, среди всего этого, среди всей этой мерзости. И он на какой-то момент говорит, делает определенную ошибку, будем говорить, и говорит человеку, я надеюсь на тебя, не забудь меня. Когда падает дух, падает и вера. И Бог нас учит через Иосифа. Это честные уроки, потому что Он показывает нам людей в разных ситуациях, по-разному. Когда падает дух, падает и вера. И первое проявление падения веры – это упование на человека, а не упование на Бога. Это первый признак. Нас учит через Иосифа. Это честные уроки, потому что он показывает нам людей в разных ситуациях по-разному. Когда падает дух, падает и вера. И первое проявление падения веры – это упование на человека, а не упование на Бога. Это первый признак. Когда человек переключает тумблер, переключатель, делает щелк, и он пошел уже по другому пути. Он пойдет по пути следования за человеком. Это очень серьезное заблуждение. Я вам хочу привести такой пример. В городе, где я жил, в Запорожье, там, на Украине, ввели в действие молокозавод новый, с самой серьезной, самой такой высокой продуманной системой автоматической. Но, как вы сами понимаете, народ, который обращался с этой системой, далеко не всегда понимал, мягко говоря, как с ней обращаться. Персонал был не настолько тренирован. И вот тумблер, вместо того, чтобы пустить молоко по тем трубам, которые должны пойти на бидоны, пустил в канализацию. Пустил в сторону отхода некачественного. И люди, которые были в этом районе, вдруг увидели, идущие на работу, что из канализации прет молоко, белое течет по асфальту. Это была новость, которая напечатана была в газете. И вы сами понимаете эту ситуацию. Тумблер, один щелчок, и все уходит в помойку. Я вам хочу сказать, когда падает вера, когда падает дух, когда человек переключает свои мысли с Бога на человека, это та же ситуация. Его планы, его мысли, его духовная направленность идет в помойку. Он работает на отбросы. Потому что только в Боге есть истина, только в Боге есть чистота. Я не хочу сказать, что Иосиф до такой степени переключил этот вот тумблер, что все полностью ушло туда, но это был определенным образом поступок неблаговидный. И Бог научил нас через это, потому что этот человек забыл о том, о чем просил его Иосиф. Он попал во двор к царю снова, и он забыл о просьбе какого-то еврея заключенного. И только благодаря тому, что Господь провидением своим, что Господь так устроил события, что фараон увидел сны, фараону было сказано о том, что когда-то, вспомнил виночерпие, я сидел в тюрьме, и там находился один еврей, который толковал сны, толковал правильно, спроси его. И вот благодаря этому случаю, не случайности, а случаю, богиня случайности, Иосиф поднимается до уровня второго человека в Египте. Потому что Бог ему дал истолковать мудрость таким образом, что фараон увидел в Иосифе лучшего экономиста страны. Потому что благодаря Иосифу экономика страны стала самой сильной вообще на Ближнем Востоке. И Египет стал самой богатой страной в самое тяжелое время. Поэтому мы видим с вами, что провидение Божье – это особое действование Божье. И нам нужно в страхе Божьем ходить всю жизнь, потому что мы не знаем, какое событие и как окажет влияние на нас в будущем. Все нужно принимать из Бога ко благу. Абсолютно все. Потому что мы можем прегрешить против провидения Божьего. Вы знаете, я недавно вспоминал строчку из Иова. Если вы помните, после длинной тирады Иова и после осуждения его друзей все заканчивается и вступает в Бог. И помните, как Бог сказал? Первые его слова. Кто сей омрачающий что? проведение словами без смысла. Ни в коем случае нельзя омрачать провидение Божье. Все абсолютно от Бога ко благу. И мы должны каяться, если мы сразу это не понимаем. Мы можем попросить просчеты, мы можем не пободрствовать, но должно прийти покаяние, чтобы не прогневить Бога. Иначе это будет недоверие к Нему. Итак, Египет становится богатой страной, но не просто богатой страной, а богатой страной для того, чтобы спасти Израиля. 1 Коринфянам 9.9. 1 Коринфянам 9.9. Ибо в Моисеевом законе написано: «Не заграждай рта у вала молотящего». О валах ли печется Бог? Разве Бог о валах печется? Нет, о нас с вами. Разве Бог так печется о том, чтобы Египет был богатой страной? Это ли является конечной целью Бога? Нет, чтобы Израиль выжил. И Бог ради Израиля делает Египет богатым. Но через кого? Через Иосифа. Через своего посланца в эту страну. Итак, Египет – богатая страна, братья приходят богатым хлебом в Египет, чтобы не погибнуть. И Богу угодно, чтобы языческая страна послужила причиной спасения Израиля, накормила Израиль хлебом. Когда разговор идет о Божьем народе, Бог не останавливается ни перед чем, чтобы сохранить свой народ. Когда идет речь о нас, мы как зеница ока для Бога. Бог будет использовать все ситуации, мыслимые и немыслимые, чтобы сохранить свой народ. Важно, чтобы мы были Богу благодарны за это. Бог ни перед чем не остановится. Бог не остановился перед тем, чтобы накормить Египет хлебом, чтобы он потом дал Израилю спастись через это. Я хочу сказать, не заходя далеко, время уже немножечко ограничено у меня, то, что произошло в Америке на сегодняшний день, расколыхнуло весь мир. Мы, христиане, должны отнестись особо к этому случаю. Бог ничего не делает просто так. Мы не знаем, каким образом обернется это для Израиля. Мы не знаем, каким образом обернется это для христиан. Но мы знаем, что уже на сегодняшний день дела в Израиле к восстановлению мира пошли побыстрее, чем шли раньше. Бог через огромные трагедии, Он эти ситуации оборачивает к тому, чтобы для своего народа, для народа Израилева, эту ситуацию делать каким-то образом направляя ее более к лучшей ситуации. Потому что у Бога все сконцентрировано на своем народе. Касается ли это Израиля, касается ли это христиан. Главное, что мы должны увидеть в этом руку Божью. И истолковать это только как благо для себя. Если мы истолкуем это не как благо для себя, значит нам нужно еще у Бога учиться очень много. Дальше мы видим, кто читает Писание, я не буду рассказывать долгий путь, но мы знаем, что дальше идут взаимодействия Иосифа с братьями. Самые разные на разном уровне. И мы задаем себе вопрос, а почему Иосиф так вел по отношению к братьям себя? Почему бы ему сразу не простить их, когда они пришли туда? Не раскройте свои объятия, говорит, братья, это я ваш брат Иосиф. Вот видите, вы вот так отнеслись ко мне, и как я отнесся к вам? Нет, это долгий путь. Вначале вы помните, что братьям были возвращены деньги, ничего не понимают. Потом просьба Вениамина, чтобы он пришел, плач отца. Отец уже почти похоронил Вениамина, потому что он с ним вообще не увидится. И Вениамин приходит в Египет, Иосиф наконец собирает всех братьев вокруг себя, и только потом открывается братьям. Но перед этим с братьями произошло нечто. Бытие 42:21. Бытие 42:21. И говорили они друг другу: точно, мы наказываемся за грех против брата нашего. Мы видели страдания души его, когда он умолял нас, но не послушали, зато и постигло нас горе сие. Он дал им возможность покаяться. Покаяние нужно, чтобы оно пришло через созидание. Иисус неспроста поэтому учил: прости брата, если он покается. И если много раз покается, много раз прощай. Потому что покаянием ты будешь созидать его. Но Иосиф не ограничивается этим. Да, братья покаялись. Но Иосиф закрепляет это покаяние назиданием веры. Назиданием веры. Бытие 45:5-9. Здесь квинтэссенция, если можно так сказать, проведения Божьего, учение о проведении Божьем. Бытие 45:5-9. Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Ибо теперь 2 года голода на земле, еще 5 лет, которые ни орать, ни жать не будут. Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. Итак, не вы послали меня сюда, но Бог, который и поставил меня отцом фараону и господином во всем доме его и владыкою во всей земле египетской». 50 глава с 19 по 20 стих. «И сказал Иосиф, не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей».
Смотрите, наши грехи отправили Господа Иисуса на Голгофский крест. Наши грехи сделали это. И покаяние необходимо. Но за покаянием приходит утешение. За покаянием приходит утешение. И нам Библия абсолютно ясно об этом говорит, что ради нашего блага Иисус зашел на Голгофский крест. Ради нас Он претерпел это. И это Деяние 17.3. Деяние 17.3. «Открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей Христос есть Иисус, которого я проповедую вам, надлежало пострадать». Евреям 2.9.10. Евреям 2 глава 9 и 10 стих. «Но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен пред ангелами, дабы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех, ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящий многих сынов славу, вождя спасения их, совершил через страдания». Итак, видите, идет и утешение, потому что Иисус на Голгофском кресте пострадал, да. И наши грехи отправили его туда, да. Но есть утешение. Это было для того Богом сделано, чтобы мы могли спастись через него. И поэтому Иосиф говорит братьям, да, вы меня продали, избили, вышвырнули, но учтите. Это все Божье провидение. Богу было это угодно. И в итоге отец и братья переезжают в Египет, и Израиль сохранен Богом через Иосифа. Что значит провидение Божье? И вот заключение сегодняшней проповеди. Сейчас очень внимательно послушайте. Это подводит итог к тому, что было сказано сегодня. Когда мы говорим «непорочное в пути», понимая под этим хождение по слову, это только одна часть. Но есть и вторая часть. Дать Богу беспрепятственно действовать в нашей жизни. Иногда мы задаем себе вопрос, а может ли Божье творение противостать Творцу? Как это так? Мы хрупкие люди, сделанные из глины. Мы что, можем позволить такую фразу себе сказать? Я должен позволить Богу, я позволить Богу должен беспрепятственно действовать. Кто это такой? Правильно или нет? Такая постановка вопроса. Может ли творение Божье препятствовать Творцу? Может. И вот ответ на вопрос. Второзаконие 23.14. Там написано о том, что мы, создавая нечистые участки в своей жизни, можем препятствовать Творцу. Второзаконие 23.14. Второзаконие 23.14. «Ибо Господь Бог твой ходит среди стана твоего, чтобы избавлять тебя и предавать врагов твоих в руки твои, а посему стан твой должен быть свят, чтобы он не увидел у тебя чего срамного и не отступил от тебя». Ты не отгоняешь Бога сам, и ты сам не решаешь препятствовать Богу или нет, но ты нечистотой своей делаешь все для того, чтобы Бог даже не подходил к этому нечистому месту. Поэтому хождение в непорочности перед Богом – это прежде всего наблюдать за собой. Это конкретная жизнь, это не просто теология, это не просто конспекты, не просто уроки. Это конкретно повседневная жизнь. Если в твоем жизни будет участок нечистоты, Бог не подойдет туда. Он будет контролировать тебя, и Он сделает все, чтобы эти участки были выжжены и удалены, это да, но Он сам не приблизится к этому месту, потому что Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. И Бог никогда не имеет ничего общего с нечистотой. Поэтому хождение в непорочности, как это делал Иосиф, это еще и следить за ногою своею, за сердцем своим, за устами своими, за глазами своими, за сердцем своим, за мыслями своими.
это подставить ограду Духа Святого от всех нечистых участков в себе. Что Бог сказал Экклезиаст, что мертвые мухи портят благовоние и делают зловонным душистую мазь мироварника. Мертвые мухи. Это та нечистота, которая может прийти в нашу жизнь. Поэтому мы должны ходить в святости, независимо от того, знаем ли мы волю Божию для себя в какой-то ситуации или нет. Знаем ли мы наперед провидение Божие в отношении нас или нет. Это дело Бога. Наше дело – ходить в чистоте. Наше дело – следить за тем, чтобы в нашей жизни не было нечистых участков, чтобы Бог не отступил от нас. Иосиф учит нас этому. Независимо от того, знал Иосиф или не знал, что сделает в последующий момент Бог по отношению к нему, Иосиф ходил в чистоте перед Богом. И пройдя этот путь, Иосиф подошел к этому выводу, которому только Бог может научить, что все, что приходит от Бога, это ко благу. И даже зло, которое приходит в твою жизнь, Бог может обратить ко благу, если только ты соблюдешь свой путь перед Богом. Вы видите, Библия учит нас каждый раз через разных мужей Библии. Мы с вами, смотрите, прошли уже Ягеля. Мы с вами смотрели на Ноя, смотрели на Авраама, на Иакова, сегодня Иосиф. Все люди разные. Каждый учит по-своему, жизнь каждого своя жизнь. Но в целом, это Господь дает нам бесценные уроки к нашему назиданию. Бесценные уроки к творению истинного плода в жизни нашей. Слава Господу за все. Пусть Бог каждого из нас благословит, и я прошу всех помолиться, потому что есть о чем, о своих сердцах, помолиться в благодарность Богу за Его долготерпение, потому что думаю, что ни одна душа обличилась сегодня, включая мою первую очередь, обличились от Слова, есть о чем молиться, есть о чем просить Бога, есть о чем взывать к Нему. Одним словом, давайте встанем пред Господом и сердца свои склоним перед Ним.
Слава Господу Тебе! Аллилуйя, Боже Тебе! Благодарю!